Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья. В студии программы «Точка зрения» ведущая Мария Заостровных. Мой сегодняшний гость – отец Алексей Кульберг, настоятель храма Вознесения Господня, город Екатеринбург. Весь прошлый выпуск мы посвятили прошедшим в Екатеринбурге царским дням, говорили на темы, так или иначе связанные с царской семьей, с большим крестом, ходом, который традиционно прошел от Екатеринбурга до Ганиной ямы. Ну и этот выпуск мы тоже начнем с темы, связанной с монархией. 70% жителей города Екатеринбурга не хотят возвращения монархии в Россию. Во всяком случае, именно столько процентов проголосовало против этого предложения в одном из последних выпусков аналитической программы «Что это было?» на 4-м канале. Батюшка, вот я прошу вас прокомментировать этот результат, потому что как раз таки в прошлой программе, опять же, мы говорили о том, что Романовым предложили вернуться в Россию, а фамилия Романовых напрямую связана с монархией.
Видите, как сейчас можно много опросов провести. Например, вы хотите, чтобы вернулась культура в Россию? Вот та культура, на которой могли вырасти такие величины, как Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой. Хотите? Но сейчас большинство скажет, нас устраивает та культура, которая есть, нам ничего менять не надо. Хип-хоп — это самое лучшее музыкальное произведение. И не рассказывайте мне о Чайковских и Мусоргских, это уже устарело. В этом отношении монархия, вот спрашиваем, хотите, что такое монархия? А кто знает, что такое монархия? А кто знает о том, что стоит и что дает для государства и для личности вот такой строй, как монархия? Мы привыкли сейчас получать благо, но не готовы нести за них ответственность. А если скажут, что если будет монархия, то пенсию повысят на 20%, я думаю, что сейчас будут у нас 90%, вот все пенсионеры сразу проголосуют за монархию. Мы понимаем, что они будут голосовать за свой достаток, а не за устройство общественное, когда есть хозяин земли русской, и когда этому хозяину нужно оказывать послушание, жить в послушании царю. В монастырях сейчас не хотят жить в послушании игумену или игумене. Это очень тяжело, это невыносимо для современного такого вот расслабленного человека. А что такое весь народ, чтобы он присягнул на верность царю и был готов свою жизнь положить за царя? Это недостижимая величина. Конечно, к ней надо стремиться. Но это возможно только тогда, когда народ, может быть, через скорби, через какие-то большие потери, поймет, что единственный способ выживания — это монархия. Вот тогда обращение к монархам, что придите и царствуйте над нами, тогда оно будет действительно действенным. А до тех пор, пока это вот рассуждение, неплохо было бы нам вновь царский трон поставить в Кремле, и чтобы там у нас, значит, восседало, и все у нас были почетные церемонии возглавляемые, как в Англии, королевой. Это ширма, это по евангельскому термину, это красиво покрашенный гроб. Вот он гроб, он такой красивый, он лакированный, там, с отделкой прекрасной. Но что внутри, вот так же можно и воссоздать некое подобие монархии при полном нежелании слушать ни Бога, ни царя. Я бы очень хотел, чтобы наша страна, чтобы наш народ созрел и стал готов слушаться Бога и царя, и тогда Господь даст нам царя.
Насколько мне известно, в Англии-то тоже власть королевы весьма и весьма номинальна. В основном-то там правит, конечно же, парламент. Ну, хотя да, королеве оказываются какие-то почести.
Ну да. Да. Ну и здесь речь идет о том же. Понимаете, что в Англии не прерывалась вот эта королевская власть. Да, она лишена полномочий, но все равно англичане, они как-то природно, в крови, они благоговейно относятся к королеве. Они не любят тех людей, которые не уважают королеву. Если провести у них голосование на какой-нибудь лондонском 4-м канале, я не сомневаюсь, что там 95% они позвонят и скажут, мы доверяем королеве, королева — это наше все. А вот не так, как у нас, что царь нам не нужен.
Кстати, отец Алексей, раз уж мы заговорили про монархию, давно хотела у вас спросить, как относитесь к личности Антона Бакова, который у нас тут в Екатеринбурге возглавляет монархическую партию? Ну и к самой монархической партии как относитесь?
Я с ним встречался буквально там 2, может быть, 3 раза общались. Я считаю, что этого недостаточно для того, чтобы мне как священнику, ну, вот, нарисовать картину, образ этого человека, что он из себя представляет. Но потому, что я видел, что читал, ну, считаю, считаю, что это человек состоявшийся в жизни, обеспеченный, у которого, в общем-то, все есть. И, ну, как человеку надо хлеба и нужно зрелище. Вот это некая такая форма жизни, существования, ему нужно себя как-то проявлять. Он в качестве одной из тем проявления выбрал тему монархическую. Ему интересно об этом говорить, ему интересно на эту тему шутить, ему интересно на эту тему устраивать какие-то телерадио там, или прочие дебаты. Ну, вот это некий тренд, который он себе создал, и он в нем живет. Он ради этого тренда известен. Он мог на другую какую-то тему развить. Там, тема, например, экологии. Он был борцом за экологию. Я думаю, он тоже был бы так, в общем-то. Вот. Ну, что-то может быть подобное, вот как у нас есть Владимир Вольфович Жириновский. Очень известный человек, но известен он не столько, что он что-то сделал реальное для страны, для народа, сколько как человек, который много говорит. И это делает так эпатажно, его все слушают, любят посмеяться, любят как-то пообсудить. Но не более того. Не более того. И вот Антон Баков, я думаю, что тот ресурс, который у него есть, как у бизнесмена, как у политика, можно было бы использовать все-таки в более созидательном русле по отношению к городу Екатеринбургу, к области и к целом к стране. И некоторыми своими высказываниями он превращает идею монархии, которую он вынес вот, в заголовок своей партии, он ее превращает в какое-то такое шутовское представление. Вот, и это грустно.
Отец Алексей, можно ли говорить о том, что тем 30%, которые являются поклонниками монархии на сегодняшний день в городе Екатеринбурге, вы бы посоветовали найти себе другого лидера?
Я думаю, что да, что надо все-таки быть более серьезными и более глубоко смотреть. Видите, к сожалению, у нас в стране боятся настоящих лидеров, боятся настоящих харизматических фигур. Появляется человек, который, в общем-то, серьезен, глубок и еще не куплен никем. Его стараются быстренько либо купить, либо опорочить. Быть может, как иллюстрация такого человека прозвучала тема такой у нас есть, Игорь Стрелков. Человек, который действительно вот, ну, поднялся и вступился, встал на защиту конкретных людей, которым конкретно было тяжело и было, не было шансов жить, выжить. Вступился, да, действительно, люди за ним пошли, много чего сделал, но слишком высоко поднялся, и его так вот, поскольку это реальная, может быть, опасность для власть придержащих, его убрали с поля игры. Я думаю, что любой сколько-нибудь серьезный человек, если он себе реально заявит и не будет продаваться задешево, то он очень быстро будет уходить с политической арены. В городе, в области так, или на более высоком уровне.
От темы монархии переходим к теме фастфуда. Депутат от ЛДПР Роман Худяков готовит в закон о рекламе изменения, согласно которым уличная и телевизионная реклама должна будет соответствовать определенным критериям, чтобы получить допуск к трансляции на государственных каналах, а также быть размещенной на городских транспарантах, в городском транспорте и уличных стендах. Не соответствующий новым критериям информационный контент будет признаваться вредным и разлагающим общество и не может быть использован в рекламной продукции, пишут «Известия». По мнению депутата, общественно доступная реклама не должна предлагать предметы интимной гигиены, товары, связанные с секс-индустрией, вредную пищу, ну, например, тот же фастфуд. Он считает, что крупные изображения таких товаров негативно влияют на нравственное воспитание несовершеннолетних граждан Российской Федерации и способствуют ошибочному уравниванию в сознании потребителей вкусного и полезного. Кроме того, либерал-демократ уверен в негативном влиянии рекламы, нарушающей нормы нравственности, на здоровье российских пенсионеров. Отец Алексей, как вам инициатива? Поддерживаете ли вы ее? И, кстати, приходилось ли вам перекусывать так называемым фастфудом?
Знаете как, вот по первым двум позициям, которые вы озвучили, это реклама всяческих гигиенических средств, и по второй позиции, что связано с секс-просветом, здесь, ну, однозначно, этой рекламы быть не должно. И...
А, отец Алексей, а чем вам мешает реклама прокладок на телевидении? Рекламы, связанные с секс-индустрией, я, если честно, на телевидении не видела, но, может быть, я мало его смотрю, да, или какие-то не те каналы.
Но я считаю, что каждый человек, которому они могут понадобиться в жизни, он знает, что это, он знает, где это можно взять, и он знает, как этим можно пользоваться. А то, что один производитель хочет взять верх над другим производителем, а полем битвы становятся улицы нашего города, когда мы идем и на фоне памятника архитектуры, прекрасного дома, здания, на фоне школы изображается человек, который жить не может без прокладок. Есть люди, которые жить не могут без инсулина, но мы не видим рекламы инсулина, но люди знают, где его взять, и кто в нем нуждается, им обеспечен. Я считаю, что вот такие искусственные наросты, я понимаю, что гигиенические средства, это, ну, слава богу, что у нас есть душ, что у нас есть мыло, шампунь, это нам помогает реально жить, и никто не говорит, что оно это в себе несет порог. Но когда выплескивается на зрительные, на слуховые окончания вот эта пустая информация, и ей придается значение как к чему-то очень большому, я считаю, что это неправильно.
То есть рекламу шампуня с телеэкранов тоже вон.
Я считаю, что если мы сейчас говорим о рекламной индустрии, надо задаться, вот как на уровне государственном, все-таки это же государственные телеканалы, или, скажем так, телеканалы, которые вещают гражданам государства и задают их образ мышления. Вот надо этот образ мышления все-таки переводить с уровня фастфуда и прокладок в уровень смысла содержания жизни, прививать культуру, чтобы человек понимал, зачем он живет. Не для того, чтобы потреблять, и это, чтобы это было удобно и комфортно, а что все-таки человек несколько нечто большее. И, конечно, рекламное время, конечно же, рекламные площади, там городские или медиа, что их все-таки посвящать. Ну, давайте так вот, перенесемся мысленно за океан в Америку. Но в Америке нет рекламы прокладок, нет рекламы всяческих услуг интимного характера, там нет. И не потому, что они такие, что они не умеют этим пользоваться. Они прекрасно этим пользуются. У них там в магазинах это все есть, но рекламы такой нету. Они любят свои города, и в центре, да, есть, конечно, дороги, вдоль которых встречаются эти плакаты, но их совсем немного. И все-таки это, ну, так, более такие насущные нужды на этих плакатах обозначены. А вот такого засилия, как у нас, нет. Почему? Ну, они берегут. Они берегут свои мозги, они берегут своих детей, берегут свои города. И что касается, если мы перейдем уже все-таки к фастфуду, с одной стороны, да, здравая идея то, что у нас даже раньше книги такие были, назывались «Книга о вкусной и здоровой пище». Могли сделать только как книгу о вкусной пище, но все-таки здоровой. Но о том, что фастфуд, он зачастую не очень полезен для питания. Ну да, я об этом свидетельствую. Вот. Я не инопланетянин, мне доводилось посещать. Особенно это происходит, когда находишься где-то как-то в дороге. Остановиться, вот там заправка, вот там кафе какое-то, перекусить. И я могу, конечно, читать в журналах, что это не очень полезно, но когда съешь, и такое ощущение, что съел ботинок, и понимаешь, что вот с этим ботинком ты дальше едешь, и потом не знаешь, где-то аптека, в которой можно купить, чтобы оно потом еще и переварилось. Если человек сидит на регулярном фастфуде, то, конечно, ничего там хорошего нету. Возвращаясь к той же Америке, которую сегодня помянули, там люди приучены к фастфуду. Они живут в этом фастфуде. Очень грустно-то видеть такую картину, когда семья, многодетная семья, празднует день рождения своего ребенка, ну там, не знаю, там сколько там, 3-4 года ребенка исполняется, они собрали детей много, собрали друзей, и они собираются вот в таком, в дешевой пиццерии, вот там составляют столики и празднуют в этой дешевой пиццерии день рождения своего ребенка. Я понимаю, что это, ну вот, некий культурный максимум, это некий предел мечтаний, вот то, что они могут преподнести своему ребенку в день рождения. Понимаю, насколько это уже выжило, скудна культура, в том числе питания, вот в этом, так сказать, заокеанском обществе. И мы тоже к этому можем прекрасно прийти, что юбилей, там, 50 лет, мы будем праздновать, человек будет праздновать, покупая гамбургеры или какие-то еще продукты. Вопрос в разделении. Фастфуд тоже бывает разным. Есть какие-то уже штампы, там, это, наверное, это не очень корректно называть на радио воскресенье, какие-то бренды фастфудные. Есть вот некие пограничные предприятия питания, которые, с одной стороны, позволяют быстро поесть, с другой стороны, они внимательно сознательно относятся к тому, что они готовят. Ну, столовая, типичная советская столовая. Ведь это фастфуд, ну, просто не было такого слова. Быстрая еда. Вот. Были столовые дешевые, были столовые очень неплохие, порткомовские. И сомневаться в качестве еды в этих порткомовских нет никакого основания. Поэтому, когда мы говорим о рекламе фастфуда, важно сделать акцент. Должны быть некие критерии оценки качества пищи, объективные. Не такие, что критерии, которые просто позволят устранить конкурентов, но реально свежесть продуктов, реально их происхождение генномодифицированное. Может быть, сделать требование, чтобы пища, вот это быстрое приготовление, делалось только из продуктов, которые выращиваются и производятся в регионе, если они такие есть. Если нет, то да, привозите из соседних регионов. Ну и, соответственно, чтобы это было все-таки оценено, есть эти критерии. У нас Роспотребнадзор достаточно качественно работает, и там у них сформулировано, что такое. Ну вот есть критерии школьного питания. Там четко прописано, что котлеты не могут быть жареными. Там не может быть жареных котлет. Просто не может быть. То есть только на пару. Это диетическое питание. Вот, соответственно, может быть аналогичные требования, чтобы качество продуктов и технология приготовления была такая, что результат человек поел и насытился, и не стал инвалидом. этом. Да, такие фастфуды, почему бы их не рекламировать? Да, прекрасно, да, чтобы я знал, вот я приехал в город, я не знаю, где мне поесть. Я прочитал, я же смотрю, хорошие, да, православные трапезы.
Ну, то есть рекламу фастфуда мы все-таки оставляем, но при этом рекламируем только качественный фастфуд, правильно?
Да.
Последняя тема, которую обсудим в этом выпуске, это логотип города Екатеринбурга. 13 мая в нашем городе стартовал конкурс на разработку главного логотипа для города. Он продлился до 18 июля. Организаторы перед участниками не ставили каких-то строгих рамок и не навязывали никаких образов. Например, про то, что Екатеринбург – это третья столица России, о том, что он расположен на границе Европы и Азии, или о том, что именно здесь расстреляли семью последнего русского царя. То есть все участники могли проявить свое творчество, свое какое-то креативное мышление и предложить свои варианты логотипа нашего города. Батюшка, хочу спросить теперь у вас, нужен ли Екатеринбургу логотип? Если да, то каким, по вашему мнению, он должен быть и что он должен в себе нести? Какой посыл?
Логотип – это герб, по сути, города. То есть это очень важный аспект жизни. И наука о гербах, по-моему, геральдика, по-моему, называется. Это реальная наука. То есть она там не просто так, ни один элемент не попадает. Это не набор случайностей. Я считаю, что, конечно, хорошо, что эта тема обсуждается. Вот как мы же прожили несколько лет или даже там десятилетия, мы прожили, не имея гимна в стране. Мы живем до сих пор, у нас не озвучена национальная идея нашей страны. И это очень плохо, потому что нет направления, нет маяка для народа и для государственных учреждений не обозначено, а куда мы идем, что мы хотим. Вот герб, логотип города – это все-таки это некий символ, знак, что такое Екатеринбург. Но можно, например, поставить на логотипе города вот одну из высоких башен, которые сейчас построили, сказать, вот это наше достижение, это наш герб. Но, знаете, эта башня, может быть, кому кажется, она что это что-то очень большое. Есть десятки, сотни городов в мире, в которых построены такие строения, по сравнению с которыми наши екатеринбургские эти башни – это просто карлики и совершенно никчемные. И ставить такого карлика на герб, ну, мне кажется, это мелковато. В Екатеринбурге есть многое славного, но прежде всего имя Екатеринбург – Святая Екатерина. К сожалению, мало кто хочет видеть, слышать о подвиге Святой Екатерины, видеть то, что она является своим житием. Но я считаю, что вот образ Святой Екатерины, конечно, на логотипе города, он имел бы большое значение. Как-то вот на гербе Москвы у нас сохранился святой великомученик Георгий Победоносец. Или на гербе Рязани присутствует святой князь Роман Рязанский. И это достойно соответствует одно другому. Я считаю, что на гербе Екатеринбурга должна присутствовать Святая Екатерина. Да, люди, трудовые люди, которых и было, и есть много, и их подвиг, который они совершали, совершают, он тоже, я считаю, должен быть отражен в гербе Екатеринбурга.
Герб у Екатеринбурга уже есть. Мы сейчас логотип обсуждаем города.
Ну вот, в логотипе Екатеринбурга. И это тоже должно быть отражено. Сейчас, к сожалению, так и идет тенденция минимизации всего. И я был свидетелем аналогичной истории, когда в одном, я не буду называть этот город, старинном городе, русском городе, с тысячелетней историей. Город прекрасный, город, о котором можно рассказывать часами. Тоже задался вопросом, а давайте мы выберем логотип нашего города. И выбирали, потом пригласили дизайнера, известного очень в стране дизайнера. И он сделал, разработал логотип. Правда, это стоило очень для бюджета города недешево. Но он сделал, все, народ обрадовался. Утвердили. Проходит, меньше 10 дней прошло, и выкопали из интернета, что этот логотип на самом деле уже там полтора десятка лет является логотипом фирмы, которая производит памперсы и те самые легендарные прокладки. Вот. И получается, что уравняли. Вот все то огромное, глубокое, красивое, что можно было бы вместить, уравняли с неким вот просто примитивным, весьма ничего не значащим, там обозначенным просто буквка, с которой начинается название, наименование этого города. Но при этом еще и один в один, как выяснилось, слизано с логотипа неких гигиенических средств. И вот очень бы не хотелось, чтобы город Екатеринбург постигла такая судьба. Считаю, что здесь вот плебисцит, о котором речь идет, что давайте предлагайте. Да, стоит послушать, внимательно проанализировать те предложения, которые прозвучат. Ну, подобно тем, что я сейчас озвучил. Да, я бы хотел, чтобы была Святая Екатерина, чтобы трудовой народ, ну, хотя бы в символах это было обозначено. А в дальнейшем профессионалы поработали и предложили реально жителям города, защитили сначала публичные слушания, защитили, а потом какая-то конкурсная комиссия утвердила там один из там 3, 4, 5 вариантов. Я думаю, что вот это нормальный путь.
Да, именно так все и было, то есть жители города, архитекторы, художники, все желающие предоставили на суд жюри какие-то свои варианты логотипа Екатеринбурга, потом это жюри варианты отсмотрело, выбрало 4 наиболее понравившихся, а потом из этих 4 путем открытого голосования на сайте был выбран тот рисунок, который теперь станет логотипом нашего города.
Да, ну, хотелось бы, конечно, чтобы этот логотип, я понимаю, что он потом будет присутствовать на всех, на дверях магазинах, на сувенирной продукции, на пакетах полиэтиленовых, чтобы все-таки это было приятно, и можно было рассказать гостям Екатеринбурга о том, посмотрите, вот это наш город, вот логотип, на котором отражено главное. И это главное, оно не только экспо, которое не состоялось, или предстоящий футбольный турнир, вот, а что все-таки, что-то более серьезное, более основательное, на чем можно, ради чего стоит жить и любить свой город.
Ну что ж, отец Алексей, спасибо вам большое за то, что уделили нам время. Мне осталось напомнить, что сегодня в студии программы «Точка зрения» были ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, отец Алексей Кульберг, настоятель храма Вознесения Господня, что в городе Екатеринбурге. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!